Глава 19. Три фотографии. Рассказывает Шура. Холли Хог Фарм, недавно открытое заведение, расположено на оконечности продолговатого острова в проливе Джорджия между материковой частью Канады и островом Ванкувер. Его часто сравнивают с Эзалином, похожим заведением на острове 200 км южнее Сан-Франциско. И хотя есть много различий, очевидно, что Холли Хог Фарм создавали по образцу Эзалина. Каждое лето там проводится серия конференций и встреч. Обычно они посвящены разным темам, представляющим проблематику New Age, самоанализ, толкование снов, опыты над сознанием, все то, что сейчас интересует людей, уставших от цивилизации. По образцу Эзалина здесь ведут натуральное хозяйство, выращивают все, что нужно для питания, и местная кухня не имеет себе равных. Залы для семинаров отделаны с большим вкусом. В большом фойе стоит рояль и всегда горит огонь в камине. Комнаты для участников конференции выдержаны в спартанском духе. Рядом с домом большой сад с огородом, который обеспечивает кухню продуктами. В саду все лето цветут цветы. Даже компост и канализация сделаны с таким умом и умением, что у их создателей можно поучиться. Мы с Алисой прилетели туда на гидроплане из Сиэтла в августе 1988 года. Алиса летела в такого типа транспортном средстве всего второй раз в жизни. Когда-то мы сплавлялись по горной реке на плотах, и для того, чтобы добраться до отправной точки нашего путешествия, нам нужно было воспользоваться шестиместным самолетом. Алиса немного нервничала и попросила сидеть у иллюминатора, но все места в самолете отвечали ее просьбе. Мне в тот раз предложили занять место второго пилота, так как когда-то давно я умудрился получить все необходимые знания для управления подобным самолетом. Я тешил фантазию, представляя, как бы я спас самолет в непредвиденной ситуации, например, сердечный приступ у пилота и глупый пассажир, случайно знающий, как посадить самолет. Пока мы летели над горной грядой, я внимательно изучил панель приборов и не нашел только стрелку перегрева карбюратора. Я спросил, где он находится, и пилот объяснил, что в современных самолетах такой стрелки не бывает. После этого я решил не задавать больше вопросов и молча наблюдал, как пилот уверенно ведет самолет и иногда почесывает лоб острым концом штурвала. Приземление прошло так гладко, что мы его практически не заметили. Но вернемся в Канаду. В один из последних дней конференции меня попросили провести небольшой семинар по связи между психохимией и процессами старения и восприятия времени. Я был вынужден признаться, что хотя все три темы меня очень интересуют, я никогда не задумывался о связи между ними. В конце концов, я решил, что старение и восприятие времени уже достаточно обширная тема для лекции, и поэтому на этот раз я обойдусь без химии. На семинаре присутствовала довольно большая аудитория, и в целом моя лекция прошла гладко. Я назвал ее «Три фотографии» и построил конспект соответственно. У меня, конечно же, не было фотографий с собой, поэтому мне пришлось описывать их словами. По ходу описания выяснилось, что картинка на всех фотографиях одна и та же, только сняты они в разное время. Я обрисовал фотографии во всех деталях. На них были запечатлены люди разного возраста, от детей до стариков. По крайней мере, три поколения. На первой мне 10 лет. Я в гостях в доме лучших друзей моих родителей. Хозяин дома – лектор сравнительной лингвистики Калифорнийского университета. Насколько я помню со слов матери, его звали Рейко Рачи. Он был внештатным сотрудником университета, знал 16 языков, из них 6 в совершенстве. Его считали Дон Жуаном. Ходили слухи, что он не может пройти мимо любой незамужней женщины, а иногда интересуется даже замужними. В центре фотографии непринужденно расположилась группа взрослых. Они что-то оживленно обсуждают. Все они люди, достигшие успеха в жизни, люди, высоко стоящие на социальной лестнице. Слева от них на полу расположились дети, я среди них. Рядом со мной Мои сестры Надя, Таня и Оля. Мои двоюродные брат с сестрой Терри и Салли. И сын хозяина Джимми. Мы играем в монополию. В правом углу фотографии сидят старики, бабушки и дедушки, предыдущее поколение. Они не принимают участия в оживленной беседе. Их уважают как старейшин, прародителей, но в данный момент они не имеют влияния на происходящее. Я так хорошо запомнил эту картинку из-за того, что именно в этот момент я разработал математическую формулу подсчета шансов в монополии и теперь имел небольшое преимущество над сверстниками. Та же самая картинка, но только через 20 лет. Изменились декорации. На заднем плане кирпичные здания и аккуратные газоны. Дело происходит в университете Колби, штат Нью-Гэмпшир, во время большой научной конференции. Теперь я в самом центре фотографии в окружении своих коллег. Все мы восходящие звезды современной науки, и я стараюсь завести удачные знакомства, и может быть эти люди помогут мне в моей научной карьере. За нами на лугу дети играют в мяч. Они приехали на конференцию вместе с родителями и не понимают всей важности данного собрания. А рядом, в углу фотографии, стоят старики, старая гвардия, ученые, сделавшие весомый вклад в современную науку. Мы уважаем их за научные достижения, но теперь они воспринимаются только как осколки далекого прошлого. Я очень рад видеть их на конференции, я признаю их заслуги и выражаю им свое восхищение. Но я не с ними. Я среди тех, кто сейчас движет научный прогресс, и старики кажутся мне усталыми и скучными. И, наконец, та же фотография здесь, в Канаде. Те же группы людей, тоже их расположение. В центре молодые ученые-энтузиасты, стоящие на пороге великих открытий в области науки и психологии. Они определяют сегодняшнюю реальность и могут влиять на завтрашнюю действительность. Рядом с ними их дети. Я видел сегодня в фойе, как два мальчика играли от скуки в шахматы. Их сюда привезли родители. А я теперь среди тех, кого уважают за прошлые заслуги, но кто в данный момент не принимает участие в основной активности. Какая интересная подборка фотографий. Беркли, Новая Англия и теперь Канада. Картинка одна и та же, только я в ней выступаю каждый раз в новой роли. Ничего, кроме моего положения на фотографии, в принципе не меняется. Сначала я ребенок, потом главный герой, потом сторонний наблюдатель. Интересный подход к пониманию человеческой жизни. Многие рассматривают ее в постоянном движении. Явление героя или антигероя понимается через его рождение, жизнь и смерть. Но можно смотреть на процесс истории, как на знаменитую картину Брейгеля, где слева младенец, сосущий молоко матери, в центре пьяный раздолбай, а справа дряхлый, беззубый, сгорбленный старик. И человеческая жизнь – просто движение по этой картинке слева направо. Только костюмы меняются, и всегда одни из них будут в моде, другие будут устаревшими или экстравагантными. Пользуясь необычным преимуществом моего возраста, разрешите представить вам некоторые свои мысли. Я не выбирал эту роль, я никогда не думал, что буду ее играть. Это не было в моих планах, но тихо и незаметно я пришел к своему нынешнему состоянию, и вот я перед вами. Давайте посмотрим в глаза реальности. Мне уже не суждено лично участвовать в революции против тиранов, но я мог бы указать путь будущим революционерам с позиции хорошего знания истории, которого революционерам обычно не хватает. Я не смогу возглавить борьбу против ущемления наших конституционных прав, но я могу обратить внимание общественности на факты такого ущемления. Единственный способ отстоять наши права – активно бороться за них. Это дело молодых и сильных. Я могу только поддерживать их морально, напоминая о тех свободах, которые мы уже потеряли. В моем возрасте, оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, что главное сейчас досконально разобраться в себе самом. Как сказал один философ, мудрость – искусство понимать других, а просветление – искусство понимать себя. Именно с этой целью я занимался преподавательской работой в Калифорнийском университете. Сколько человек я смог обратить в свою веру? И какой ценой? Люди, стоящие у власти, начиная с самых высоких постов, избранные или неизбранные диктаторы, до самых низких, местный начальник, выдающий торговые лицензии, управляет другими посредством внедрения своих собственных воззрений и предрассудков в виде законов. Но их успех иллюзорен, так как они всегда могут стать жертвами тех, кто претендует на их пост и сделает все возможное, чтобы его получить. Поэтому, как бы ты высоко ни забрался, всегда придется внимательно смотреть вниз на потенциальных конкурентов, чтобы вовремя их нейтрализовать. Один неверный шаг, и ты можешь потерять все. В конце концов, может найтись сумасшедший, один из миллиона, который внезапно объявит тебя исчадием ада и попытается уничтожить тебя физически. Всегда приходится учитывать этот небольшой, но реальный риск. Поэтому приходится отказаться от личной жизни. А еще одна проблема заключается в том, что тебе всегда приходится действовать через подчиненных, и твое первоначальное мнение может быть серьезно искажено цепочкой исполнителей. С этим же приходится считаться. Поэтому я всегда предпочитал быть учителем, а не руководителем. Меня больше устраивает общение лицом к лицу. Какое счастье, когда перед тобой полная аудитория молодых студентов с еще не сложившимися картинами мира, с еще не окаменевшими предрассудками. Я давал свой курс лекций с громадным удовольствием. Судя по ежегодным анонимным опросам, студентам он тоже очень нравился. Официальное название курса «Судебная токсикология» подразумевало ознакомление с основами, процедурами анализа субстанций на наличие в них запрещенных или ядовитых химических веществ. Что звучит довольно скучно. Но на самом деле я собственным примером учил студентов радости познания. Предварительно я раздал подробный конспект всего курса, поэтому на самой лекции я только спрашивал, а есть ли вопросы по сегодняшней теме? И обычно вопросов не было. После этого, оттолкнувшись от темы лекции, я заводил речь о совершенно других, более глобальных вопросах. Через несколько лекций студенты уже знали, что в конце каждого рассказа я вернусь к основной теме и что я редко импровизирую. Почти всем этот полет фантазии нравился. Некоторые не могли привыкнуть к такому стилю и покидали нас, но на их место сразу же приходили другие, привлеченные слухами о «свободном курсе» в кавычках. Примерно 20 лет назад, когда я только начинал свою работу в университете, мой класс насчитывал около 10 человек, но каждый год число росло. К тому времени, как финансирование было урезано до такой степени, что мне пришлось отказаться от преподавания, в последний год на мой курс записалось около 100 студентов, и каждый год главное, чему я учил молодых людей, было относиться к органической химии как к искусству, а не как к точной науке. На вводной лекции я обычно спрашивал студентов об их отношении к химии. Большинство говорили, что ненавидят ее. Почему, спрашивал я? Потому что нам ее преподают как тренировку памяти. Пример обычного задания. В следующей неделе выучите страницы 89-146, и в понедельник будет контрольная по пройденному материалу. Студенты привыкли к компьютерным тестам. Выбери правильный ответ и все такое прочее. Я же старался задавать такие вопросы, ответы на которые я сам не знал. Шпаргалки в этом случае бесполезны. Правильный ответ нельзя найти в учебнике. Используй любые источники, и если что-либо будет неясно, смело обращайся ко мне. Я постараюсь поделиться своими соображениями о данном вопросе со всей аудиторией. И если вместо письменного экзамена можно провести лекцию, почему бы и нет? Принесите письменные ответы на следующей неделе. Но если мы будем пользоваться справочниками? Пользуйтесь чем угодно, главное, чтобы вы знали, где найти ответы. Каждый год я начинал с того, что просил студентов усвоить несколько основополагающих принципов. Не просто выучить их наизусть, а осмыслить их, сделать частью себя. Усвоить их так, что через некоторое время, когда они станут неотделимы от вас, вы будете удивляться, что когда-то жили без них. Если это произошло, вам гарантируется отличная оценка. Если нет, вряд ли я поставлю вам неудовлетворительную оценку, но, скорее всего, мы оба будем сильно разочарованы нашим общением. Эти принципы крайне просты, но в молодости требуются большие усилия, чтобы прийти к их осознанию. Иногда мне кажется, что по-настоящему в них поверить можно только с возрастом. В любом случае, я стараюсь сделать их насколько возможно доступными для своих студентов. Первый принцип такой. Невозможно ничего доказать. Например, считается, что Земля круглая, но опытным путем это доказать невозможно. действуя противному, можно привести целый ряд экспериментов, пытаясь доказать обратное, и по мере того, как они провалятся, теория о том, что Земля круглая, будет подтверждаться. Но стоит одному из таких опытов не дать ожидаемых результатов, и все, гипотезу можно выбрасывать. Земля не круглая, Земля имеет другую форму. Ведь не забывайте, что еще совсем недавно считалось, что она плоская. Фрэнсис Бэкон называл такой вид доказательства индуктивным. Выдвигая гипотезу, попробуй провести ряд опытов, которые бы ее опровергли. Если опыты провалятся, у тебя будет больше оснований считать гипотезу верной. Но все равно она еще не доказана. Если очередной опыт сможет ее опровергнуть, придется искать другие гипотезы. Только неудачные попытки опровергнуть теорию могут привести нас к признанию ее истинности. Других путей не дано. Однажды я был в гостях у одного высокопоставленного химика из FDA. За обедом он, в числе прочего, заявил, что марихуана не будет разрешена до тех пор, пока ее безвредность не будет полностью доказана. Но каким образом мы можем получить такие доказательства? Должен признать, я не вижу конкретного опыта, с помощью которого мы могли бы решить эту проблему. Так значит, марихуана никогда не будет разрешена. Выходит так. Прекрасный пример из Бэкона. Доказать безвредность марихуаны невозможно. Можно только не суметь доказать ее вред. Поэтому марихуана до сих пор запрещена, и такое положение, скорее всего, сохранится долгое время. Еще одно неожиданное преимущество старшего возраста – это полная безнаказанность. Когда я был молодым профессором, меня сильно занимали мелкие подробности темы лекции, но с возрастом детали уходят на задний план, и все большее значение принимает общая картина. Все подробности можно найти в учебниках, и если интерес студентов не подогревать, они не станут искать их. Но с другой стороны, возможность более глобального подхода приводит иногда к ситуации, когда начинаешь задаваться вопросами: а нужно ли вообще все это студентам? А зачем им это? И через некоторое время ты сам начинаешь верить в свою бесполезность. Часто люди перестают активно работать, ссылаясь на усталость или на какие-либо проблемы. Дело в том, что, жалуясь, мы привлекаем к себе внимание, нарываемся на хорошее к себе отношение. Рамки творят реальность, поэтому ломай все рамки. Сегодня поступай так, завтра по-другому. Время от времени избавляйся от всех привычек, даже безвредных. Учись новому, обучай примером, пускай твой энтузиазм передается молодым. Пускай у тебя будут твердые принципы, по которым ты будешь действовать всегда. Хотя на общей картине ты с краю, среди седых и пожилых, ты точно такой же, как остальные, и можешь многого достичь, обращаясь к молодым. Завладей их вниманием. Наслаждайся прямым общением с молодой аудиторией. Будь учителем, и ты будешь вечен.